До парламентских выборов в Грузии осталось чуть больше 2 недель. Для чего идет на выборы население Грузии? Чего оно хочет? Что у избирателя в приоритете? Покончить с кем-то и поддержать кого-то? Или своим выбором обеспечить себе нормальное будущее? Интересно ли ему, что еще, за исключением дороги в Европу или дороги в Россию, мира или войны, предлагает та сила, которая ему импонирует? Или это уже давно отошло на задний план, и главным будет вопрос, кто кого одолеет? Об этом мы поговорим с экспертом Европейского центра международной политической экономии Тенгизом Пхаладзе и с бывшим госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Патой Закарейшвили. Бадну Пата, к вам первый вопрос. Так для чего идет на выборы население Грузии? Оно выбирает кого-то или выбирает что-то. Создается впечатление, что на программе партии как таковой не заморачиваются ни сами конкуренты в борьбе за власть, ни сам избиратель. И все в самом деле упирается в вопросы, как положить конец правлению Иванишвили с одной стороны и как сохранить его власть с другой. Вы согласны с этой точкой зрения?
Да, в принципе согласен, но это более важный выбор, чем именно такая формулировка. За 30 с лишним лет независимости Грузии, со времен развала Советского Союза, это 4-й, можно сказать, выборы, которые несут в себе экзистенциальный характер. Это первый был во время Советского Союза в 91-м году, в 90-м году, вернее, когда во время коммунистического режима победили антикоммунисты и круглый стол во главе Звезды Капсахурзия. Нечто подобное было уже в 2003 году, тоже экзистенциальные выборы, когда постсоветская политика Эдуарда Шеварднадзе сменила революционным путем розовой революции молодые, скажем так, реформаторы во главе не только Саакашвили, но и Зурабашвания и Нино Гурджанадзе. Третий такой экзистенциальный выбор был в 2012 году, но когда уже впервые за всю историю независимости Грузии бывшая власть ушла демократическим способом, и вот сейчас 4-й. Хотя в промежуток этого времени были другие выборы, но экстенциального характера. Имени были 4 выбора. И как раз вот последние выборы, которые будут через несколько недель, это как раз выбор между Западом, Европейским Союзом, четко говоря, и российским прошлым, можно, и российским настоящим. Потому что, к сожалению, другого выбора сейчас грузинская мечта, правящая партия не дает к грузинскому населению. И, соответственно, это выборы почти что как референдум. Люди идут не за какие-то программы, не за программы здравоохранения или образования, или пенсионную реформу, а люди идут за выбор, они хотят Европу и выбирают Европу, или все-таки не добиваются этого и остаются в контексте России, в контексте вне Европы, это однозначно для меня Россия, и Россия временно, потому что Россия явно сама дышит на ладони, соответственно, долго не может держать постсоветское пространство, это максимум 10-15 лет, но Грузия может это 10-15 лет потерять и оказаться опять-таки в холодной зиме России, вместо того, чтобы получить уже выборы Европейского Союза.
Пада, вам не кажется, что эта экзистенциальность уже как приложение ко всем нашим выборам? А жизнь это так и остается на том же уровне, если не хуже?
Жизнь грехопополам вперед движется, особенно бытовая жизнь. Все-таки что-то происходит при любом режиме, и при Шеварднадзе, и при Саакашвили, и при Иванишвили. Эти власти могли бы, скажем так, похвастаться каким-то успехами именно в бытовой контексте. Там дороги строились, там какие-то мосты, там какие-то города приводились в порядок, как-то отношения с Западом были какие-то более институциональными. То есть всегда они могли наскребить какие-то положительные моменты. Но в итоге, конечно, Грузия топчалась на месте и явно, скажем так, не могла проделать те реформы, которые могла бы проделать. Но если смотреть на остальные страны СНГ, кроме прибалтийских стран, это другая история, то у Грузии были какие-то все-таки успехи, и это не надо не замечать. Но, с другой стороны, сказать, что мы все время жили в болоте и ничего не происходило при этих 3 режимах. Звезды Капсахурзия не считаю, потому что это было во время Советского Союза. И вместе с Советским Союзом ушел, поэтому трудно его или винить в чем-то, или хвалить в чем-то. Но все остальные 3 режима, Шеварднадзе, Саакашвили, Иванишвили, они чего-то позабивались, но это маловажно сегодня, потому что сегодня впервые именно выбор, когда четко открыты двери в Европейский Союз, чего раньше даже невозможно было представить в ближайшие 10-15-20 лет. Вот как раз война, ужасная война, агрессия России в Украине как раз дала такую возможность за счет крови украинского народа нам дано шанс легче получить Европейский Союз. Но, увы, как раз в этот момент вдруг оказалось, что правящая власть думает иначе. Для них власть важнее, и сохранение власти удерживать надолго, это важнее, чем европейские перспективы для своего народа. Поэтому как раз здесь и возникла экзистенциальный контекст, когда народ хочет одно, а власть хочет другое.
Спасибо. Батну Тенгиз, а вам не кажется, что нынешние выборы превращаются в процесс, итог которого, в принципе, должен решить, кто над кем возьмет в выборах верх, а не то, каким будет качество жизни граждан Грузии в условиях правления победителя?
Вы знаете, это взаимосвязано, потому что кто над кем, скорее всего, это что над чем, потому что здесь меньше о персоналиях, больше об экзистенциальном выборе. То есть я в этом полностью согласен с Паатой. Каково будет будущее Грузии? Это будет европейское демократическое государство с перспективой дальнейшего развития, с перспективой процветания, или это будет губерния Российской Федерации или Российской империи, какое бы лицо она ни имела бы, или какую-то форму, без всякой перспективы демократическое развитие. Поэтому это, в принципе, и подразумевает ответ на ваш вопрос, потому что качество жизни – это не только зарплата и не только, как говорится, социалка. В первую очередь, это обеспечение тех прав и свобод человека, ради чего очень много отдавали целые поколения и стремились к этому. Да, со дня приобретения независимости мы всегда шли к этому. Поэтому этот экзистенциальный выбор подразумевает не только персоналии. В первую очередь это выбор между ценностями. Это выбор, который несет за собой другие те вещи, каким будет вообще жизнь в Грузии.
То есть, если я правильно поняла, главное сделать правильный выбор, все остальное приложится.
Ну, в принципе, сегодня мы дошли, к сожалению, до этого, что мы не обсуждаем определенные, допустим, так сказать, политические концепции, допустим, какова будет социальная программа или какова будет, я не знаю, там, стимулирование экономики и так далее. Мы говорим об основах государственности. То есть государство должно быть демократическое, европейское, независимым государством, или это будет псевдогосударство, квазигосударство с ограниченным суверенитетом и периферией Российской империи или зоной российского влияния. То есть мы дошли до этого, что мы говорим вот о таких базовых вещах.
Спасибо. Батну Паата, грузинская мечта, ну, известна, мастер вбросов. Ну, какие-то темы она уже прощупала и, кажется, поняла их бесперспективность. Восстановление территориальной целостности уже было, продажность НПО тоже было. Была церковная тема с традиционными ценностями и вредоносностью ЛГБТ-пропаганды. Кажется, что она уже загнала себя в угол со всеми этими прощупываниями. Какой еще козырь она может держать в рукаве, как вы думаете?
Очень-то трудно оцениваться, скажем так, аморальность человека или партии, организации, там, группы людей, потому что мы цивилизованное человечество, скажем так, громко, порядку привыкли. Почему? Потому что мы заранее знаем, как себя ведем. Допускаем даже отрицательные моменты, мы допускаем. И, соответственно, готовы в условиях игры что-то предпринимать, что-то не предпринимать. Как эта группа людей, в данный момент грузинская мечта, переходит в аморальное поведение, от него все можно ожидать. И это очень трудно определить. В любом фольклоре, любого народа есть специалисты, не запрет, и что так повести себя нельзя. То есть все можно допустить. Сейчас, конечно, это целостность, которая абсолютно абсурдна, как они предлагают восстановить. Это все ложь. Но еще буду продолжать. Потому что ответчики, скажем так, абхазская сторона, осетинская сторона, они не видят себя в единую Грузию, поэтому они более естественно себя ведут. В отличие от церкви. Церковь чувствует себя это, частью государства и ответит корректно, но, скажем так, отрицательно. Но, опять-таки, в контексте общепринятых условий правил игры. А праздным месяцам не надо ни с кем считаться, поэтому они ведут себя более естественным образом. Что нравится, нравится, что не нравится, не нравится. Поэтому центральная целостность пока еще висит в воздухе, и они будут продолжать этой темой спекулировать. Но больше всего козырей, если все-таки искать их в их рукавах, то это, конечно, против оппозиции какие-то могут выкинуть записи, какие-то компрометирующие материалы, там придумать что-то, что они, фантазия у них хватает на это, чтобы очень часто они явно из пальца высасывают какие-то дела и продают. Насколько продается, могут продать. Вот сейчас завели опять процедуру импичмента президента. Абсурд по своей сути. Какой-то сюрреализм. Но раз работает, пусть работает. Надо как-нибудь добраться, докарабкаться до выборов, и там уже не о пенсиях надо говорить, не о зарплатах, не о бедноте, не о безработице, а вот именно о таких неважных темах. Второй раз импичмент президента. И я думаю, что в этом контексте будет что-то происходить. Против Саакашвили они могут начать какие-то процессы, например, перевести в тюрьму, к примеру. Сейчас, как мы знаем, он в заключении, но находится в лечебном заведении под присмотром. Так вот, нечто подобное, чтобы шум перенести на что-то, нечто другое. Конечно, если против Саакашвили будут принять такие мероприятия, то его партия будет выступать и поднимет какой-то шум, какое-то будет движение. Потом на это движение могут делать политику, что вот они готовятся к революции, например. И все время создавать образ врага. Для них важно как-нибудь не бросить температуру образа врага. Весь мир, кроме России, про Россию ничего не говорят, весь мир враг Грузии. Запад, Вашингтон, Брюссель, NGO-сектор, гражданское общество, все враги абсолютно. И, соответственно, могут как раз оппозиция, и как раз будут больше и больше усиливать, конечно, образ врага, создавая впечатление, что вот эта бедная грузинская мечта в обоих руках держит меч справедливости и защищает всю Грузию от вот всех врагов, которые почему-то накопились за последние 2-3 месяца.
Ну, судя по тому, что Москва замолчала после высказывания Лаврова о странах, я подчеркиваю, странах, как он сказал, Абхазии и Южной Осетии, которые должны найти общий язык с Грузией. Этот вброс тоже не заработал. Почему? Я вас спрашиваю как конфликтолога и бывшего министра.
Этот вброс был именно, чтобы услышали в сухую Мицхинвали. Потому что там испугались явно, что не сдает у нас Россия. А для России все-таки Абхазия и Осетия более надежный народ в российском имперском контексте, чем грузины. Грузины со времен империи всегда считались народом ненадежным, скажем так. Все это мне нравится, но так смотрела Санкт-Петербург или Москва. И на этом фоне, конечно, они не хотят, чтобы их союзники в лице Абхазов и Осетин начали сомневаться в политике, имперской политике России. И поэтому пришлось при дворе вызвать ведущих лиц из Хинвали и Сухуми и объяснить публично, что ничего не грозит решением к России. Но вот как раз уже сделал новый, абсолютно идиотский, мне кажется, заявление Лукашенко, что мы ждем...
Да, в СНГ, Грузию.
Процесс все-таки продолжается, я думаю. И мне кажется, что медвежью услугу делает грузинские мечты вот эти абсолютно абсурдные социологические исследования. То, например, то, что Горби написал, напишет им постоянно 60%, это создает иллюзию на уровне Лукашенко, на уровне того же Путина или Лаврова, что оказывается 60% населения в самом деле-то за грузинскую мечту, соответственно, за Россию. Поэтому мне кажется, что они настолько недальновидны и не способны понять, что происходит на Кавказе в целом и конкретно в Грузии, что верят вот этим дурацким исследованиям, которые грузинская мечта себе пишет. Они верят и думают, что давай будем усиливать это несуществующие 60%, и предложим им СНГ, чтобы народ Грузии понял, что они не зря будут голосовать за грузинскую мечту, а получат достойную, хорошую СНГ там, или там достойную, хорошую новый Советский Союз. А в Грузии так не думают. Все другие, настоящие честные исследования точно показывают, что граждане Грузии не смотрят в сторону ни России, ни будущего какого-то Советского Союза. И здесь как раз в эти проколы показывают и как бы заявление Лукашенко или заявление других там политиков российских, как-то Затулина или других, или идеологов там, каких-нибудь там, что они очень далеки от Грузии. Они вообще не могут представить, что здесь происходит. Как Путин был абсолютно введен в заблуждение перед украинским вторжением, что как будто все украинцы с цветами, с флагами ждут Россию, то же самое эти же люди создают сейчас уже их, скажем, агенты, которые работают в Грузии, что вся Грузия, 60% грузин, граждан Грузии за грузинскую мечту, что является блефом, потом будут ужасные разочарования будут, конечно, в Москве из этого. Но явно в этом направлении идет все эти попытки России спасти и себя, и вместе с собой какие-то имперские, какие-то развалины, которые могут остаться после нее.
Спасибо. Вот, но Тенгиз, Европейский парламент принял резолюцию по Грузии, которая призывает государства-члены ЕС немедленно ввести санкции против Бедины и Иванишвили, а Европейскую комиссию оценить, как принятые в Грузии законы выполняют показатели либерализации визового режима. 495 депутатов поддержали резолюцию, 73 проголосовали против, 86 воздержались. И хотя резолюция Европарламента, мы знаем, не имеет юридической силы, мне кажется, показательно то, что у грузинской мечты там есть сторонники, если их можно, конечно, так назвать. Что представляют собой эти силы и насколько существенна их позиция?
Вы знаете, наверное, для мечты было бы, если бы вот этих защитников у нее не было. Потому что если посмотреть на эти персонали, ну, лучше, чтобы они не были бы адвокатами грузинской мечты. Потому что там люди, которые свою репутацию утвердили лояльностью к российскому режиму, к Путину, это те самые политики, которые после аннексии Крыма были в Крыму с российским официозом. Один из них немецкий евродепутат, который еще даже в 24-м году твердил, что из России не может исходить никакой угрозы, пока там у власти находится Путин и так далее и тому подобное. Так что это ничем не красит грузинскую мечту. И опять-таки лучше, если бы не было бы вот таких адвокатов. Что касается самих дебатов и сути всего того, что происходит, естественно, что очень, очень болезненно видеть весь этот процесс, потому что Грузия – страна, которая всегда славилась своими реформами и была, как говорится, в авангарде и восточного партнерства, и процессы интеграции НАТО и так далее, и тому подобное, и всегда было, так сказать, примером вот этих реформ и движения в европейском направлении, сегодня превратилась в объект той жесткой критики. И сегодня мы видим то, что процесс евроинтеграции Грузии, он полностью заморожен. И об этом вчера очень открыто было заявлено в Европарламенте. Еще раз, кстати, это не было первым заявлением об этом. Так что, естественно, что все достижения, которые были за это время, все оказываются под угрозой, потому что все эти достижения были связаны с демократическим продвижением страны, с демократическими реформами. И если у нас будет остановка этого процесса и регресс демократического процесса, соответственно, все те достижения и все те блага, которым пользуется грузинское население, они могут оказаться под угрозой. И это также было очень открыто сказано несколько раз, и в том числе вчера в дебатах и заложено проект резолюции. На следующей неделе, 14-го, будет министериал Европейского Союза. И там тоже будут очень серьезные обсуждения. Поэтому предстоящие выборы, опять-таки возвращаюсь вот к первому вопросу, из чего мы начали наш разговор, что это не просто выборы, это не просто кто кого, а это именно экзистенциальный выбор. Потому что это тот тест, где ошибка просто недопустима. Потому что эта ошибка будет очень-очень дорого стоить и отбросит Грузию очень далеко от той геополитических возможностей, которые возникли в последнее время. А еще ждать, так сказать, я не знаю сколько, десятилетиями, это будет очень сложно для грузинской государственности.
Тут же спрошу, ну почему все это не пугает правящую партию? Ведь она может как бы просчитать хотя бы народный гнев. Или ей все равно абсолютно она идет ва-банк. И не пугают ее еще никакие, не то что угрозы со стороны Запада, даже отказ финансировать жизненно какие-то важные проекты. Вот в Еврокомиссии сообщили, что Грузия потеряет 121 миллион евро помощи из-за отката от демократии. Что вообще придает им уверенности в том, что они справятся собственными силами? Или они вообще не собираются ни с чем справляться?
Ну, то, что было заявлено насчет 121 миллиона, это уже из тех фондов, которые были выделены. К этому добавляется то, что Грузия не получила доступ к тем фондам, которые могла бы получить. К примеру, Молдова уже получила доступ. Я уже не говорю про Украину. Которую могла бы Грузия получить. То есть потери гораздо больше и обширнее. Но, вы знаете, очень сложно объяснить логику властей, потому что ва-банк они прошли давно. И на такой ва-банк против своего населения идти, это всегда очень рискованно. Но, наверное, у каждого есть, как говорится, свой выбор, и грузинская мечта выбрала тот путь, который выбрала. И здесь как раз проблема в том, что партийные интересы взяли выше над государственными и национальными интересами. И как раз именно это и обходится дорого, и резолюция Европарламента один из примеров. Поэтому, когда мы говорим, что личные амбиции или партийные амбиции не должны преобладать над государственными интересами, это не просто фразы, потому что иначе вот мы получаем ту реальность, которую мы получаем. Потому что если бы власть дороже всего, обязательно будут страдать государственные интересы.
Спасибо. Батнупата, самый нервозный оппозиционный избиратель пребывает в ожидании каких-нибудь веников. Это возможно за оставшиеся 2 недели? Или мечта все продумала и оградила себя от подобных неожиданностей?
То, что мы веники помним с прошлого, то это были какие-то тюремные записи. Ну, вряд ли такие записи сейчас из тюрем будет происходить, потому что там оттуда не слышны никакие проблемы. Но я думаю, что все-таки то, что я говорил, могут быть какие-то записи или там придуманные какие-то истории по отношению к оппозиции и лидеров оппозиции. Вот это главное, чтобы усилить образ врага. Они ищут врагов, они боятся победы оппозиции, это значно. Они боятся, что общество пойдет и будет голосовать за оппозицию против грузинской мечты. И, соответственно, они должны помешать этому процессу. Единственное, помешать этому процессу или отменить выборы, условно говоря, перенести, что невозможно. Почему и нет, может быть, это может быть, но я сомневаюсь в этом. Скорее всего, точно будут выборы. Если выборы будут, то другой остается вопрос, как они будут максимально набираться, не фальсифицируя выборы. Они будут фальсифицировать, но стараться не очень фальсифицировать. Они должны дискредитировать оппозицию. Поэтому что-то будут придумать против оппозиции. Теракты, как будто они могут устроить, как будто оппозиция найдут пару людей, которые будут на себя брать ответственность, что они устроили это. Против той же самой России. Может быть, Россия предпримет какие-то шаги, там где-то какого-то что-то взорвет. Там, это вряд ли. Скорее всего, Россия должна иметь какую-то основу. Там, кто-то должен атаковать какую-нибудь базу, например, в Синвале или в Сухом, чтобы потом Россия ответила. Нечто подобное могут быть, чтобы создать реальность ожидания войны. Чтобы сообщество сказало, да, в самом деле они правы. Ну, почему перед выборами должно произойти именно это? Там, у многих может не хватит ума, чтобы связать между собой какую-то эскалацию с выбором, днем выборов. Но на это могут пойти. То есть трудно разбираться в их фантазии. Но нечто такое, что будет дискредитироваться оппозицию, раз. И второе, чтобы создать, усилить миф о том, что война – это реально, они в этом направлении могут что-то предпринимать.
Я имела в виду, будет ли у оппозиции или у Запада какой-то компромат, который мог бы сыграть вот эту роль веников в отношении грузинской мечты.
Ага. Запад не работает компроматом, это не их цель, это неприемлемо. Даже они, вот посмотрите, даже перед выборами они стараются не вводить какие-то серьезные санкции. Им нужен честный, настоящий, чистый результат выборов, что люди голосовали на основании своих ценностей и не под влиянием извне. Что Россия не делает, она делает, Россия наоборот старается влиять. А Запад наоборот хочет знать с кем, с каким обществом, с демократическим обществом, с какими ценностями, гражданскими ценностями имеет дело. Поэтому они даже санкции не вводят, которые могли бы ввести, это было бы понятно. Я уверен, что Запад не будет поддерживать оппозицию какими-то, скажем так, материалами. А у оппозиции тоже очень мало. Может быть, какие-то будут информации, но эти материалы всегда владеет Россия. Россия публикует. Вот Россия может, Россия имеет возможность так глобальному какому-то, скажем так, наблюдению, записям и так далее. И Россия может передать какие-то материалы именно против оппозиции. Это более вероятно возможно, чем наоборот.
И последний вопрос, Батно Тенгиз. Встречи Саломе Зурабишвили с оппозицией. Какую роль они сейчас играют? Для чего они? Могут что-то изменить? Скажите, пожалуйста.
Вы знаете, честно говоря, я не слишком хорошо осведомлен о всех перипетиях вот этих встреч. Однако могу сказать одно, что если это поможет консолидации оппозиции, в таком случае, в таком случае это, естественно, что пойдет на пользу, если это приведет к сплоченности оппозиционного фронта. Поэтому посмотрим, чем все это закончится и насколько у политических субъектов, которые участвуют вот в этом процессе, будет способность найти консенсус. Потому что если мы говорим о том, что при победе оппозиции неизбежно коалиционное правительство, ну, в таком случае, естественно, что вот это взаимопонимание, если будет продемонстрировано до выборов, это будет серьезным, так сказать, плюсом в копилку оппозиции.